эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и сети больше подробязно. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Чем выкликаны такие суперечливые заявы? Передает наш корреспондент Олесь Ташчинский.
У российской компании «Транснафта» заявляют, что в четвертом квартале этого года в Беларусь будет поставлено по подтвержденных объемах 4,9 миллиона тонн нафты, але компания постарается выйти на лишбу 5,1 миллиона тонн, а это фактично то, на что сподевался белорусский бок. По воде прессового секретаря «Транснафта» Игоря Демина, на конт четвертого квартала разноголосия у нема, а теперешние дискуссии тычатся поставок нафты у 2013 году.
Мы выказывали свой погляд относно объему, яким это згодно пропамповывать у Беларусь.
Мы сходим с принципу прямых поставок споживцам. У Беларуси два завода, якія после модернизации споживают 16 миллионов тонн. Заходячи с этого принципу, мы кажем, что треба поставлять 16 миллионов тонн. А чем керуются остатние министерства, коли складая график, я тут ничего не могу сказать. На то иное министерство, мы труба. Концепция, с якой заходим наша компания у тым, что пропамповываем объемы нафты не посередникам, а кончатковому споживцу. Мы лічым, что для посередницких послуг повинно загружать у першую чергу свои уластные перевалочные могутности. Поводле Дзёміна, «Транснафта» може пропамповать на Беларуси значно больший объем, але треба улічваць поставки іншим кончатковым споживцам у Польщі, Нямеччині, Чехії, Словакії и в Угорщині.
Сейчас вот был руководитель Сербии, который предложил в Сербию поставлять тоже объемы нефти через «Дружбу». Теоретически это тоже можно сделать, потому что теоретически вот эта труба «Амишаль-Белград», она подключена через несколько перемычек к «Дружбе».
Прессовый секретарь «Белнафтохиму» Марина Костюченко кажа, что белорусские заводы працуют теперь с полной нагрузкой и будут прикладены все намагания, каб гэта захавалася и в наступном годе.
Вчера мы выпрацягваешь, и в этом лику на урадовом узровне говорить про досягнение домовленности можно только тогда, когда они будут подписаны.
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что питание поставок российской нафты покуль не вырашено, а вице-премьер Сямашко отлумить голову керавництву Беларуси, что все питания снятые.
Сямашко ведет себя не очень корректно, он ворочит голову Лукашенко.
Сямашко поводит себя не вельми корректно, и он отлумить голову Лукашенко и настроивая, как той принял некие политичные решения у рамках высшейшего дерсовета у снежни этого года. Лукашенко настроены по-боевому и хочет там все разнести и запотребовать себе еще некий ковалок энергетичных богатцев. На сам речь ситуация складанная. Россия находится в тяжким стане относно Беларуси. Скандал робить недобро, бо у нас мытный связ, а лишь не экреговать треба. 1,5–2 миллиарда долларов дарить беларусам Россия не мая на меру. Бо коли так дарить, то самим не застанется. А у Беларуси речат, что этого еще и мало. У Беларуси мудруют, придумляют новые схемы, бо не обкрадать Россию – это не в принципе белорусское керавництво. У Москве начинают разуметь, что не красть белорусы не могут.
Просто не воровать белорусы не могут.
Говорил российский политолог Андрей Суздальцев. И более информации про белорусско-российские конфликты вокруг нафтопродуктов на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. На минулым тыдні премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот». Как вы ставитесь до того, что улады хочет продать самое буйное предприемство городни? На такое питание сегодня отказали городенцы.
Ну, что ж я могу сказать? Я думаю, что все-таки белорусы предприятия свои должны иметь. Не все же мы должны продавать. Ведь и рабочая сила, все. Как знаю, что вот россияне, белорусы нам не нужны. И АЭС, ну вот это АЭС наша, которая строится. В Островце, которые приехали работать, ребята, они говорят, белорусы нам не нужны. Мы сами справимся с этим. Ну вот россияне. Так вот и нас сейчас и здесь будет, и в Азоте тоже, значит, не нужны будут. Ну, получается, что все продаем наше белорусское.
Я думаю, что если Гродненская, значит Гродненская. Российская пускай будет российская, наша пускай будет нашим. Ну что, не продавать, я считаю, что не продавать. Как раз останется наше все.
Я сомневаюсь, я бы не продавала. Свою, тем более имеет марку, имеет реализацию, что продавать. Что он такой уже стал немощный? Нет.
Думаю, что не надо, пускай стоит там, где есть. Я думаю, что гродненцам нужен мазут. Но тем более там же много людей работают на этом предприятии.
Не продаваться. Это же государственно.
Я не могу сказать, потому что я не знаю, кому продается, что от этого будет. Предприятие начнет лучше, если будут инвестиции, если будет развиваться, то, может, и есть смысл продавать. Для того, чтобы понять это, надо иметь информацию.
Я думаю, не треба. Ну как можно свое такое достояние продавать? Как это можно? Его надо хранить все, наоборот, приумножать, а не продавать. Продать просто. Да, потом будет не наше.
Нет, конечно, зачем? Все-таки прибыль дает городу какую-то.
ГПА «Азот», конечно, предприемство такое градоформирующее, и вельми шмат градинцев працует на им. Безумовно, николи не хочется продавать свое. Это однозначно. Другая справа, что «Азот» такая бомба, якая, как бы, может когда-нибудь и выстрелить. В каким там стане, мне тяжко тут зараз сказать, ён, и что даст эта продажа, может, даст модернизацию и беспечность для города. В любом выпадку цалком не хотелось бы продавать. Коли цалком продаешь, лечишь, что ты уже не господар, да. Хочется быть все-таки на своей земле господаром.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца і наконт магчымага продажу прадпрыемства «Азот» і іншых прадпрыемстваў, а таксама на любыя іншыя тэмы 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай.
Ці ёсць сувязь паміж кадравымі перастаноўкамі ў КДБ, выбухамі ў літоўскай амбасадзе ў віцебскім КДБ і арыштам меркаванага шпіёна? Якім было рэха гэтых выбухаў масавай свядомасці? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі наконт выбуху ў літоўскай амбасадзе? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць аглядальнікі выданняў «Беларусы і рынак» і «Наша ніва» Паўлюк Быкоўскі і Зміцер Панкавец і палітолаг Віктар Марціновіч.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней, а тэму кадравых перастановак у КДБ, а таксама сітуацыі ў беларускіх спецслужбах абмяркоўваюць і нашыя наведнікі сайту свабода.орг і свабода.бівай, нашы адрасы, а таксама нашыя слухачы.
Включая телевизор и показывает заседание правительства, которое ведет Лукашенко. И бросается в глаза картинка, как все записывают, то ли все, о чем говорит Лукашенко, то ли цитаты из его выступления. Включая через день БТ, а там уже полный зал людей в погонах, и все пишут из-за трибуны Лукашенко. Это что так теперь? Принято демонстрировать, не могу даже подобрать слово. То ли халуйство, то ли подобострастие. А ведь это просто страх. Это примерно тот страх овладевал людьми, когда выступал Сталин, и речь его прерывалась аплодисментами, и каждый из аплодирующих боялся первым прекратить аплодировать. Это тот страх северокорейцев, когда, рыдая после смерти Ким Чен Ира, каждый боялся первым прекратить рыдание. Думаю, скоро мы увидим такую картинку. Огромное количество людей на площади, ну, к примеру, в День независимости Белоруссии, за трибуной Лукашенко, и все люди, и стар, и млад, пишут. До этого уже осталось совсем немного.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем поведомление про подеи дня. Барановицкого предпринимальника и громадского активиста Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Суд полечил это несанкционованным пикетом. Подробязности у Паула Костина.
Дабрачынны абед прадпрымальнік Мікола Чарнавуз зладзіў на рынку 6 кастрычніка. Мінакі маглі пачаставацца ячнаю кашай з печы. Такім чынам Мікола Чарнавуз вырашыў адзначыць 18-годдзе перанесенай ім аперацыі, як ён кажа, свайго другога нараджэння.
У меня 18 лет было после коварной болезни, это сделана операция. 18 лет ношу меч над головой.
Под час доброчинного обеду предприниматель собирал подписи за бесплатный проезд школьникам на гуртки и секции.
Я когда проходил кандидатом в депутаты, народ просил меня, чтобы дети, школьнички, ездили бесплатно на кружки и секции. И я собрал 307 подписей.
Суддя Оксана Сарахман полечила доброчинный обед и сбор подписов несанкционованным пикетом и присудила Миколу Черновусу 3 миллиона штрафу. Спадар кажет, что таким решением сдивлены.
Получилось, что без разрешения исполкома нельзя было кормить людей. Можно же было дать 2 миллиона по минимуму, но нет, на тебе 3, чтобы ты знал в следующий раз. Получается, что решили типа отыграться на Черноусом, потому что он горисполкому надоел.
Барановицкий громадский активист Виктор Сырица так само присутничал на суде. И он кажет, что был шокованный присудом.
Вельми обурено я всем этим. Я сам ел эту кашу. Это был доброчинный обед. И покарать человека за то, что он организовал доброчинный обед таким великим штрафом, инвалиды другой группы, ну, это разумению это не поддается.
Микола Черновус каже, что обскаржевать присуд не збирается, бо не бачить у гэтым сенсу. Что зладил доброчинный обед, и он так само не шкадуя.
Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что вы сами можете выказать свое меркование про подеи дня. Нагадаю, у Менску працует телефон аутотказник 266-39-52, и он уключенный без перапынку. Так само покидайте поведомление на нашем сайте свобода.орг и свобода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Семашко заявляет, что такие домовленности уже досягнуты. Барановицкого предпринимальника Миколу Черновуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Справа ведомого модельера Саши Варламова завершенная и передадена в Генеральную прокуратуру. Ему погрожает до 15 годов изневоления поводле обвинувачивания у махлярстве, крадяжи, а так само ухиление от податков и службовых злоуживаниях. Годинник премьер-министра Мясниковича каштует 37 тысяч долларов. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упривоженням на Менском инвестиционном форуме. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз до международной темы, але связанной с Беларусью. Шостый день протягивается конфликт помеж Израилем и групповкой Хамас, якая контролирует сектор Газы. В отказ на ракетные обстрелы боевиками Хамас израильской территории, Израиль почал авиационные удары и артобстрел сектору Газы. Есть довольно шмат ахвяров у сектора Газы. Сегодня Свобода протягивает рассказывать, как воспринимают ситуацию былые жихары Беларуси, которые теперь стало живут, переважно у Израиле. Рассказывая Владимир Глот.
Александр Рабинович, музыка и диджей, этому мастерству он научился у батьки. Рабинович старейший працевал у Менску проектировщиком, а по выходных обслуговывал веселье, был ведомым клявишником и тамадой. У 1994 году семья перебралась у Израиль. Александр живе у предместе Хайфы. Але популярность его настолько высокая, что он обслуговывает веселье по всем Израилю. Апошняя у минулое выходное на поудни краины. Там, где теперь наибольше небеспечно, каже Александр Рабинович.
Ожидалось 600 гостей, пришло 200, приехало. То есть люди боялись и заехали. Первая часть, вот, у нас пока гости собирались, она там пала полностью из-за обстрелов. Постоянно обстрелы были, и люди сидели в убежище. Потом, значит, вроде как бы успокоилось, вышли, делали хупу, и после хупы уже как-то обстрелов больше не было. Фактически о ситуации не говорили, то есть веселились, отдыхали, гуляли, как обычно. Вот. Пока в убежище куда, то есть говорили только об этом, а потом уже... То есть, на самом деле, мы же привыкшие к этому всему.
Александр каже, что на веселье, первоважно, были выходцы с былого СССР.
Ну, это бывший советская, ну, обжились много лет. Причем это второе поколение, значит. Люди, которые, наверное, и по-русски-то не очень хорошо говорят. 200 человек – это небольшая свадьба в Израиле. В Израиле принято приглашать всех. А свадьба всех, кого можно, то есть 200 человек – это небольшая свадьба. 600 – это большая, но бывает и больше.
Александр Рабинович означает, что наибольш напруженное становище теперь на полдне Израилю. На полнощи у центре значно спокойней.
У нас полная тишина, у нас с начала операции не было ни одной тревоги. Жизнь как обычно. Несколько у меня торжеств сейчас на юге отменили, сейчас не делают. Я работаю по всей стране, конечно. Вот. А у нас полная тишина.
Паники у Израиля нема. Люди верят, что их оборонят от палестинских ракет, твердит Александр Рабинович.
Очень-очень спасает эта вот новая установка «Железный купол». Она 100% сработала на все то, что летело на Тель-Авив, а все-таки это ракеты более мощные, там 90 килограмм взрывчатки. Все ракеты, что шли на Тель-Авив, эта установка перехватила. И, в принципе, вообще эта сила показала себя очень хорошо, перехватила в районе 12% ракет, которые летели в нашу сторону. Спасла много. Конечно, это помогает, когда ты знаешь, что что-то защищает, что, скорее всего, перехватило, конечно, это проще.
Говорю, Александр Рабинович, былый жыхар Беларуси, які цяпер живе у Израиле. А более информации про цяперашний конфликт помеж Израилем и групповикой Хамас на нашем сайте у интернете.
Сустренимся у интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Нагадаю, что вы можете так само выказывать свои меркования на Минский автоотказник 266-39-52, и он працует без перапынку. Трагедия тыдневой давности, коли в Минском микрорайоне Сухарова под колами машины, коля самого школьного ганку загинул третьеклассник, вылилась у компанию массовых проверок автовладальников. Великая колькость инспекторов дорожной автоинспекции была накированная до школы после того, как на этот выпадок под час нарады звернул увагу Александр Лукашенко, рассказывая Игорь Корней.
У столичным микрорайоне Кунцевшина абапал вузкой дороги лепятся одна до одной три школы, три дитячие садки и две дитячие поликлиники. Яка же одна из мати, якая щодня подвозить у школу свое дитя, раніцей тут творится нечто неимоверное. Вузкий проезд у момент перетворяется у закаркованную горловину, а десь припарковаться немагчимо в принципе.
Конечно, ничего нету вообще. Вот мы 15 лет возим в эту гимназию детей, уже третьего ребенка. К лучшему не меняется. Парковок новых нету, дорога как была узкая, а с каждым годом все больше загружено, так все и остается. А каждое утро это настоящий коллапс, когда там собираются школа, детский сад и поликлиника. Собирается огромное количество машин. И, конечно, ездим мы уже по бордюрам ездим, потому что деться некуда.
До речи, именно тут местится и одна из редких для Минску белорусско-мовных гимназий, куда из-за дискриминации родной мовы батьки вымушены возить своих детей не только из инших минских районов, але из пригородного Тарасова, а так само из Ратомки, Ждановичев, Новозракова и Ивенца. Гимназия номер 4 стоит как раз при уезде с Городенской трассы. Как высадить малых пассажиров, кировцы межволи вымушены заворочивать у школьные лабиринты. Балазе никаких обмежевальных знаков для адукационных и медичных установок нема, принамсі дагэтуль. Однако сегодня тут кировцев уже чекали супрацовники ДАИ, участковые да іншие милицейские чины. Усіх, хто збочив з умов на центральній дорогі, неоткладно переписували. Причим фіксувалися номери навіть тих автомобілів, які розворочувалися і просто на метр, другі просунулися у вузький проїзд до школи. Что инкриминуется за уезд на территорию, не обсталеванную навод попираджальными знаками, даишники казать отмаулялися. Батьки обураются. Раскритикованные президентом подпорядкованные ему службы переходят межу разумного.
Удивительно действует эта система наша. Пока трагедия не произойдет, никто не видит. Как будто у всех глаза закрыты. Там у администрации, у ГАИ, в каких-то там службах. Пока кто-нибудь не погибнет. А тогда система начинает работать и работает с карательных функций. Вот сейчас, да, переписывают номера машин и потом ждите неприятностей. А проблема в корне все равно не решается. Дорога шире не станет.
Ориентиры змагания за безпеку на школьных территориях окреслил особисто Александр Лукашенко. Правда, обвиноватившие инших, так и не доручил нечто реально зарабить для нормализации становища в районах, якія у вынику политики ущельнения, перенаселенные и людьми, и транспортом.
Значит, жестоко разобраться с ГАИ, уж слишком часто я слышу нарекания в адрес городского ГАИ особенно. Там есть лежачий этот полицейский? Сами легли там вместе с участковым? Во-вторых, ну вы построили новую школу. Почему эта школа голая? Почему вы не огородили эту площадку? площадку, всю школьную территорию забором, чтобы дети не могли выскочить за территорию, а родители не могли занять эту площадку перед школой, и родители виноваты. Площадку все автомобилями личными заняли, приехали, крутые, повыскакивали на дорогу, потому что заняли эту территорию.
Выником президентской критики стали рапорты об отставце, подаденные сегодня высшему керавництву от имя наместника начальника управления ДАИ Менгарвыканкаму Константина Страха и начальника отдела ДАИ администрации Фрунзенского района Юрия Жихарова. Тем часом у Менской милиции поведомили, что от сегодня для столичных школ дежурят супрацовники ДАИ. Патруль будет нести службу от початку занятков до их закончения. Особливо пильно будут сочить инспекторы за уездом приватного транспорта на территорию научальных установ.
Рассказывал Игорь Корней, а более меркованию и информации про проеду у Сухарова на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.бивай.
Як зняволеному вистоїть у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Автор разделу книги Сподара Бендажевского позднее у нашем эфире. И нагадаю, что целком эту книгу можно прочитать на нашем сайте. Наши адресы свобода.орг и свобода.бивай. У понеделок у зняволенного в следшем изоляторе КДБ новополоцкого активиста Андрея Гайдукова мусила отбыться размова со следшим, але следший из Витебску не приехал, и следшие деяния, которые имелись проходить у присутности адвоката, не отбылись, а таким чином адвокат Андрея Гайдукова не смог встретиться со своим подоборонным. Про это поведомил Евген Константинов, сябра затриманного. Сподар Константинов кажет, что никаких новин от Гайдукова нема, и ничего не ведают про его лёс и батьки. Они чекают листа, який Андрей написал им уже за кратов. Андрей Гайдуков, наместник керовника Новополоцкого союза молодых интеллектуалов, незарегистрованного, был затриманы у Витебску 8 листопада. Поводле официальных известок, супрать слесара мясового предприемства инициовали криминальную справу поводле артикулу «Здрада державе» у форме проведения агентурной деятельности. По этой самой справе допытали новополоцкого координатора аргкомитета по створению партии БХД Илью Богданова, але ён не рассказывая подробязанностей, бо дал подписку об неразголошивании темницы следства. Тем часом справа ведомого модельера Саши Варламова завершенная и передаденная у Генеральную прокуратуру. Про это в свободе поведомил пресс-секретарь следственного комитета Павел Траулька. Модельера обвинувачивают в махлярстве, крадяжи про злоуживание службовым становищем, ухилении от податков и службовых злоуживаниях. Максимальное покарание по воле этих обвинувачиваний 15 годов изняволения.
В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено более 800 человек, потерпевшими признано 353 лица. По данным следствия, общий материальный ущерб, причиненный преступным действием Варламова, составил более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В настоящее время материал уголовного дела передан в Генеральную прокуратуру для принятия решения о направлении в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу не изменялась. Я не считаю принципиально, где он находится, но могу сказать, что следствием принимались меры для оказания профессиональной медицинской помощи обвиняемому. Следственные действия планировались и проводились с учетом рекомендаций медиков.
Про справу модельера Саши Варламова рассказывал пресс-секретарь следственного комитета Павел Траулька. А зараз до новин у белорусских политвязнев. Начинается конфискация майомости Олеся Беляцкого. Про это да иншее у Ины Студинской.
На спотканне Марына Лобава ездзіла з малодшым сынам Уладзіславам, і ім дазволілі правесці з Эдуардам 3 дні. У адрозненні ад Валянціны Алінєвіч, якую тыдзень таму да сына Ігара пусцілі толькі на дзень і не дазволілі нічога перадаць. Марына Лобава распавяла.
Каждый начальник устанавливает свои законы. В одной колонии 2 дня длительное свидание, в другой 3, в третьей вообще 1 день. Также с передачами. Передала ему 15 килограмм. Это первый раз только много. Всегда было сначала 5, потом 10, но вот сейчас 15 разрешили. Я считаю, что даже нам повезло.
Эдуард Лобов не працуе. У Івацевіцкай колонии працы для всех зняволеных не хапае. У остатнім сын ни на что не скардится, каже спадарыня Марына.
Немного болел перед этим, покашливает чуть-чуть еще после болезни, но здоров, у него все нормально. Настроение бодрое, все знает, в курсе всех событий. Много газет приходит.
А про Дашкевича ведает так само?
Да. Дашкевича он знает. Ну, зная наше правительство и зная наши законы, его это даже не удивляет.
Что до прошения о помиловании, Марина Лобова каже.
Этот вопрос не обсуждается, это его личное дело. Я не могу даже такое предлагать ему. Он просто не поймет даже меня.
Выходные Миколай Статкевич потэлефанаваў жонцы Марыне Адамовіч. Папярэдні званок быў 2 месяцы таму.
Бадзёры і вясёлыя заўсёды. Яму дайшла цалкам мая рэчавая перадача, што ўжо само па сабе неверагодна і прыемна. Ён сказаў, што зараз там усё дастаткова істотна памянялася. Сталі раптам прытрымлівацца крымінальна-выканаўчага кодэксу. Усё па кодэксу, як ён кажа. Камера памянялася і яму цёпла. Пасля амаль году ў тым халадзільніку, у якім ён знаходзіўся, камера
Марына Адамовіч атрымала яшчэ адразу 2 лісты. Мікола Статкевіч са спазненнем даведаўся, што Мікалай дзядок знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу ў шклоўскай калоніі.
Ён узгадвае свой вопыт знаходжання там. Ён піша, што камера адмысловая з трох бакоў, агінаецца калідорам, у ёй няма ніводнага акенца. Увесь дзень свеціць толькі лямпачка ў 40 ват, якая яшчэ за жалезным лістом з дзірачкамі асобнымі. Вы гуляць толькі ў галове 7 раніцы на полгадзіны, калі сонца яшчэ нават блізка нідзе няма.
Бабуля Яўгена Васьковіча Тамара Владзімировна распавяла, што лісты ад яе, другой бабулі і маці да ўнука даходзяць, а вось ад сяброў і нават ад брата і бацькі не.
Ад яго пакуль лістоў я не атрымліваў. Ад таты нічога не атрымліваў таксама. А ён пасылаў папа і брат яго. Усё, што высылалі, дайшло. Што датычыцца слоўніка, то яго я не атрымліваў. Это ён хоча слоўнік якшацкі англійскі. Я яму 2 разы высылала, мне ён прыходзіў назад. Потом мама яму выслала, і вот ён не получил.
А да Леся Беляцкага ўжо амаль 2 тыдні няма ніякіх звестак. А ягонай жонцы Наталлі прыйшоў ліст, што 26 лістапада канфіскуюць кватэру на праспекце Незалежнасці 78А, дзе ўжо 12 год месціцца офіс вясны.
Кепскія навіны. Гэта ліст быў Першамайскага раёна. Вот яны прыслалі такое ўведамленне, абавязалі быць у 10 гадзін 26-га, дзеля таго, каб здзейсніць ізъяцце арыштаванага імущества. Кватэра, да і тое, што ў ёй знаходзіцца.
А ўсё астатняе?
Проста яшчэ чарга не дайшла. Гэта ж розныя прывязкі па раёнам. Карацей кажучы, там ужо па ходу будуць прысылаць выканаўцаў, будуць забіраць таксама частку маёмасці.
Более информации про ситуацию с белорусскими политическими вязнями на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнутые. Барановицкого предпринимальника Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Годинник премьер-министра Мясниковича каштуе 37 тысяч доляров. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упрыгожанием на Минском инвестиционном форуме.